имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня читали отрывок из Евангелия от Луки, где говорится о том, что Иоанн Предтеча, будучи в темнице, сказал своим двум ученикам, отрядил двух учеников, чтобы они подошли к Иисусу Христу, нашли его, подошли к нему и задали ему вопрос: ты ли тот, кого мы ждем, или другой же, ты ли Мессия? И многие святые отцы задавались вопросом, почему вдруг возникло это сомнение, почему Иоанн Предтеча пришлось переспрашивать, когда он сам засвидетельствовал при начале служения Иисуса Христа, что он и есть тот самый обетованный Мессия, причем это свидетельство во всех Евангелиях, во всех четырех. И вот достаточно согласно, и первый сказал об этом святитель Иоанн Златоуст, но и ряд других святых отцов говорят о том же, что Иоанн Предтеча засвидетельствовал его. Но в том-то и дело, что Христос, когда, вот если вы обратите внимание, внимательно будете читать Евангелие, когда он проповедовал Евангелие Царства, благовестил, то он не свидетельствовал о себе. Он все время себе открывал как раз иудеям того, в кого они веровали и кого они исповедовали. Бога Отца. Он все время открывал Отца. Другое дело, что вот уже в 4 Евангелии там встречаются такие слова, и они свидетельствуют именно Иоанн Богослов, апостол-евангелист. Я и Отец одно. Но и в трех первых Евангелиях на Тайной Вечере он также откровенно говорит, когда Филипп говорит ему: покажи нам Отца и довольны с нас. Он говорит: Филиппе, как же ты говоришь, ты не видел Отца? Ты видел меня, а значит, видел Отца. Но в целом, вот все 3,5 года, которые ходил и служил на общественном служении, был Иисус Христос, он действительно все время говорил о Боге Отце, каков Отец, и собою являл как раз Отца. Но он никогда не свидетельствовал о себе именно вот так очень конкретно, особенно к этому времени, когда этих двух учеников послал Иоанн Предтеча, что именно он, Христос. Это открыли для себя ученики, и устами учеников был тогда апостол Петр, когда он сказал: куда нам идти, ты имеешь глаголы вечной жизни, ты есть Сын Божий. И как Христос сказал, это говорил Петр не от себя, а его устами глагол Дух Святый. И вот, несмотря на то, что он никогда не пытался себя поставить на первое место, но кто он, должны были просто сделать вывод люди сами. В том-то и дело, что вот это очень характерная вещь в Евангелии. Господь никогда ни к чему человека не пытается принудить. Даже вот все притчи, о которых он говорил. Вот подумайте, поразмышляйте и придите сами, самостоятельно, к какому-то выводу. Я не буду вас преневоливать, заранее говорить вам ответ. Вот как сами захотите. Поэтому вообще-то христианство всегда требует от человека предельного напряжения и мысли, и сердца, и совести. И вот здесь же тоже прямо не говорит Иисус Христос ученикам Иоанновым, не свидетельствует о себе. Он говорит: пойдите и передайте Иоанну то, что видите и слышите, то, что вы сами видите и слышите. Слепые прозревают, хромые ходят, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. Ну, достаточно вообще нас спросить в это время себя. Вот когда, скажем, у нас есть какая-то недостача, да в чем угодно, в моем опыте внутреннем, да, в уме, в чувствах, недостача какая-то во внешнем достоянии, каком-то богатстве, но мы никогда не благовествуем, мы всегда унываем, ропщим, печалимся, отчаиваемся, а здесь нищие благовествуют. И вот блажен, кто не соблазнится о мне, говорит он, кто увидит меня именно по правде, сделает честный вывод. Он как раз призывает именно к этому, сделать именно честный вывод, кто он. И для нас это чрезвычайно актуально, не стоило даже об этом так много говорить, если бы мы постоянно не предъявляли претензию к Богу в виде своего учения, чисто иудейского характера, о том, как наказывает за грехи нас Господь, наказывает именно в смысле истязает, а не в смысле научает. Что он нам подсовывает болезни, что он нам делает какие-то подножки в виде очень неприятных обстоятельств. Это все очень нечестно по одной простой причине. Истязаем, мучаем мы друг друга и сами себя. Мы злосущие. Да, в совершенстве есть ходя от Отца Света. Не вырезает Господь куда и обстоятельства, и какие-то болезни с небес, и не бросает в органы человеческие, и не смешивает и разрушает какие-то обстоятельства. Каждый из нас своего хочет. И вот эти желания свои, хотения свои, каждый живет по своей воле. И наши воли сталкиваются. И когда столкновение это есть, то мы не уступаем друг другу. Отсюда и обстоятельства. Ведь каждый из нас живет именно по своей воле. И Господь разрешает каждому из нас творить свою волю. Нелепо было бы думать, что действительно все, что мы не делаем, все наши осуждения, все мы каемся, да, что это Господь нас заставил как-то делать по своей воле. Да нет, свою волю творит. Да, действительно, есть на все воля Божия, как данность. Именно поэтому всегда можно быть этой воле причастным. Но у каждого человека есть своя воля, свободная совершенно. Точно так же свободная, как и у самого Бога, ни больше, ни меньше. И мы можем действительно быть согласны с волей Божией, а можем делать вопреки. И когда мы живем вопреки воле Божией, на это вовсе нет воли Божией, на это есть наша злая воля. Совершенно очевидно. Отсюда и обстоятельства для нас достаточно тесные. Отсюда и то, что мы сталкиваемся с чужим лукавством. У нас своего довольно. Мы очень хорошо здесь друг друга понимаем. Отсюда и самые разнообразные болезни, просто потому что мы живем совершенно беспорядочной жизнью. И если святой, например, попадает в подвижник, преподобный попадает в среду, скажем, ну как-нибудь больных тифом, я не из головы беру это, например, было, скажем, с оптинскими подвижниками, когда Оптина-Путина расформировали. И да, оптинские подвижники заболевали тифом. По грехам своим. Да нет, потому что рядом были тифозные больные. Вот и все. Если человек пьет, у него будет обязательно больная печень. Больная печень ему Бог сотворил в организме. Да нет, пить меньше надо. Просто невозможно такое давление на свой орган оказывается. Соответственно, ломаются биологические законы. Ну и, соответственно, ломается и какой-то орган в человеческом теле. Сидим мы по сквозняком, у нас будет там ВРЗС там, и так далее, на грипп какой-нибудь можно подхватить, от того, что кто-то еще раз вообще. А не потому, что Господь в нас внедряет эти болезни. Вот в том-то и дело. Слепые прозревают, глухие слышат, травмы ходят, мертвые воскресают. Ни одного случая в Евангелии мы не найдем, где Господь посылает болезни, в Евангелии именно, где Господь посылает болезни на грешников. Наоборот, все время грешник милует, все время исцеляет. И единственное, для кого жесткое слово нашел, это для тех, кто себя праведниками считал. Для фарисеев, садукеев. Горе вам, книжники, фарисеи, садукеи, да? Кому он это говорит? Грешникам? Мытарям? Да нет, с грешниками, мытарями он как раз и не ел, и пил, и праздновал. А вот единственное, кому он жесткое слово нашел, это лицемер. Потому что не грех сам по себе отныне убивает. Потому что в грехе со времен пришествия Христова можно покаяться. И открыть душу для, этим покаянием для входа Святаго Духа в себя, для Духа Христова, который может заступить вот эту немощь человеческую, преобразить его чувства и желания человека, лить душу и разрушает и душу, и жизнь именно лицемерие. Наша иллюзорная праведность, когда мы обвиняем не свои немощи в наших бедах, а наших соседей, ну, тех, кто вокруг нас живет, или Бога. В сущности, всегда, когда мы кого-то осуждаем, кого-то видим, видеть того, кто нам мешает жить, вот не было бы этих людей, да? Ну, тогда были святыми. А вот грешники мешают жить. Как только мы так думаем, так сразу все-таки единому тебе согрешив, лукавый пред тобой сотворил Господь. Так я прихожу вот как раз вот в то самое место иллюзорных праведников, которые только думают о себе, как о праведнике. И поэтому им же, вот этим придуманным себе праведником, о себе, вернее, праведником, Господь говорил, что я ко грешникам пришел, а не к праведникам, ко грешникам на покаяние. И только больные взыскивают врача. Врач, я как врач нужен только больным. А тем, кто осуждает других и хулит других, врач не нужен. Он считает себя сам здоровым. И вот, знаете, дальше он как раз говорит об Иоанне Предтече. Вот сейчас к нему пришли два ученика, и он обращается к людям, которые слышали как раз вопрос учеников Иоанна Предтечи. Он говорит о нем, что, зачем вы хотели в пустыню? Чтобы на кого посмотреть? На трос ли колеблемый? Тем самым намекая на то, что тот, кто засвидетельствовал о нем, как о Мессии, как о Христе, тот имеет не колеблющийся некий ум, не колеблющуюся душу. И здесь не он сомневается, он как бы хочет, чтобы это его свидетельство приняли окружающие. Это свидетельство крепко, его достаточно. Ему не нужно себя бить в грудь и называть, да, вот я и есть Иисус, который есть Христос, Сын Божий, который пришел грешнику спасти, что я есть Мессия. Для этого достаточно свидетельства Иоанна. И дальше он говорит, или, может быть, вы ходили смотреть человека в мягких, красивых одеждах, но в таких одеждах люди живут при чертогах царства. То есть это не изнеженный человек. Это тот человек, который больше даже сказал, что вы сходили смотреть пророка и больше, чем пророк, потому что из рожденных женами нет пророка больше, чем Иоанн Предтеча. Но дальше, вот он говорит как раз для нас как бы ключевое слово. Но меньший в Царстве Божьем, больше, чем он, больше, чем высший из пророков, чем межзаветный пророк. О нем как раз пророки же и говорили, пророчествовали не только о Мессии, но о самом пророке, о самом Иоанне Предтече, пророчествовали так. Это есть ангел Божий, как бы это слова от лица Бога Отца. Это есть ангел мой, которого я посылаю пред лицом твоим, то есть пред лицом как раз Сына Божия, приготовить путь твой пред тобой, уготовить. То есть смягчить сердца, души человеческие, обратить их к своей совести. Ведь с чем вышел Иоанн Предтеча на общественную проповедь? Покайтесь, ибо приблизилось в Царство Небесное. То есть, другими словами, Царство Небесное вы можете в себя вместить только тогда, когда посмотрите на себя по правде. И впоследствии уже Иисус Христос как бы расшифровывает как раз вот это его первое предложение людям. Царство Божие внутри вас есть, говорит Христос. Вот внутри нас есть некая, может завязаться благодатная жизнь, если внутри нас войдет тот, кто взял и душу, и тело человеческое 2000 лет назад, вычеловечился нас ради человека, нашего ради спасения, Духом Святым и в Духе Святом. Поэтому, на самом деле, Царствие Божие открывается человеку не после смерти, не где-то мы его там ждем, а непосредственно здесь и сейчас, в любом таинстве, в любой молитве. Именно потому, что Иоанн Предтеча, почему он даже самый малый во Царстве Небесном выше Иоанна Предтечи? Потому что крещение Иоанна и покаяние Иоанна — это было свидетельство о том, что, Господи, да, наша жизнь безбожна, наша душа, она совершенно вне Тебя. Наши души Тебя давно потеряли, со времен Адама. И именно поэтому жизнь наша человеческая такая, никакая другая. А вот со времен уже пришествия Христова Царствие Божие внутри вас есть. И мы действительно, любой человек со времен его Рождества, распятия, воскресения и вознесения может внутри себя, как Симеон Новый Богослов говорил о Рождестве Христовом, он говорил о том, что каждый христианин, каждый человек, душа каждого человека призвана к тому, чтобы, как Мария, родить в себе Христа. В том-то и дело, что душа любого человека, в душе любого человека может поселиться Дух Христов, если этого человек сам захочет, если он захочет увидеть себя по правде. Если он будет смотреть на обстоятельства и на людей не как на надоедливых мух, которые постоянно тиранят его жизнь, а увидит как раз все окружающее и людей, как раз на которые он вот так реагирует, что вот вся жизнь вокруг него открывает ему его же немощи, насколько его душа не евангельская, насколько мы легко теряем, легко оставляем Христа, насколько нам не просто встать на общение с Ним, но ведь как раз вообще вся церковная жизнь, смысл всей церковной жизни войти вот в это общение с Христом, единение с Ним. И больше никакого смысла в церкви нет. Войти в реальное общение со Христом, чтобы он был внутри человека, а человек был внутри Христа. И тогда, вот по слову апостола Павла, как сегодня как раз в послании к Филиппийцам, апостол Павел говорит как раз о том, что я, если живу, то Христу живу, но если я умираю, то Христу умираю. И мне бы лучше, говорит он, разрешиться и со Христом быть. То есть человек не просто не боится смерти, а он даже стремится к ней. Но не как к смерти, а как к жизни вечной, которую он уже познал внутри себя. Потому что вот это общение состоялось. И он знает, что такое настоящая жизнь. Он знает, он уже не одинок. Вот пока Христа в душе человеческой нет, человек всегда одинок.
Он всегда обижен, он всегда в претензии, всегда у него душа ранимая, всегда, как Нектарев, так сказать, говорил, так и присловие было. Ну вот я утром печален, а вечером уныл. Он-то как раз не был. Он говорил все время это с людьми, общался, вот, начиная так, такое присловие у него было, чтобы человек обратил на это внимание, что он одинок. Когда человек одинок, он всегда уныл и печален. Жизнь начинается у человека только тогда, из этой унылости и печали, из этого существования в жизни, только тогда, когда он обретает другого, и другой для него важнее себя. И это может быть только тогда, когда все-таки человек обрел Христа. Тогда действительно жизнь кого-то другого и любого, в конце концов, встречного перечного, как, например, для подвижников благочестия, для преподобных, жизнь любого другого и интересы любого другого для него были значительно важнее, чем свои собственные. Поэтому, когда грешники подходили к преподобным, то они греха-то как раз грешников и не видели. То есть они не переживали этот грех как некую боль чужую. Наоборот. Они переживали как боль страдания этих грешников. Именно из-за своих немощей и страданий всегда все это христианство смотрится не как внешние обстоятельства, а главные страдания человеческие от внутренней обезбоженной жизни, от обезбоженной души, от его одиночества. И вот как раз со времен Иисуса Христа, со времен его появления, смерти и воскресения, человек может как раз быть исполнен этой жизнью. Поэтому это как раз меньше в Царстве Божьем, выше самого высшего пророка ветхозаветного. Потому что какой-то еще инерция жизни своя оставалась до того, как Бога распяли люди. И вот эта инерция жизни, именно инерция собственной жизни, да, она не исполняла все-таки человеческую душу, она только свидетельствовала о том, насколько несовершенна человеческая жизнь. А вот со времен Христовых как раз человек еще не ушел из этой жизни, но он уже может исполниться Царство Небесное. И даже в полноте, как это было у преподобных. Но даже и у каждого в свою меру у нас, в ту меру, в какую наша душа покаянна и благодарна Богу. И дай Бог нам об этом всегда помнить.